Дорогие, я хотел прочитать текст, который уже несколько раз читали, братья, или упоминали. В этом месте его указали, предложили его прочитать. Я прочитаю 41 глава Исаия, 6 глава, 6 стих и 7. 41 глава книги Исаия, 6 и 7 стих. «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись». Кузнец ободряет плавильщика, разглаживает листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке «хороша», и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Как-то, братья, один служитель, он предложил одному брату, чтобы он проповедовал на тему о преимуществе десятины. Но этот молодой проповедник, он немножко подумал, сказал пресвитеру: «Вы немножко подождите. Я буду проповедовать на эту тему спустя некоторое время». Прошло время, он на эту тему стал проповедовать. Вы знаете почему? Потому что он до этого не понимал, что за преимущество от того, что давать десятину. Когда мне предложили эту тему, я посмотрел и думаю, как бы получается, очень часто мы в церкви и в назидании говорим, очень часто обличаем, призываем к покаянию, говорим о судах Божьих. Братья, я заметил, что, и уже на этом общении заметил, еще утвердилось это, что вот это служение, чтобы ободрять, укрепить, утешить, как-то вдохновить, дух поднять, как-то рассеять уныние, вот у меня это очень слабо получается. Хотя я сам понимаю, что я нуждаюсь в том, чтобы меня ободряли. Я много раз в своей жизни пережил, как меня утешали братья, и мне было так хорошо от этого. А потом я подумал, а вокруг меня тоже братья есть, которые тоже нуждаются, чтобы их кто-то ободрил. Хотя с виду, может быть, братья такие, с виду кажутся бодрые, сильные. Но когда в личных беседах с кем-то беседуешь и чувствуешь, как брат устал уже бывает, как он уже готов сложить весла, и пускай его чел несется, куда попадется. И поэтому я согласен с этой темой, которую наши братья предлагают. Действительно, насколько усилить вот это служение, чтобы переживать о том, чтобы ободрить, поднять. В детстве, в юности мы немножко занимались фотографиями, такие черно-белые. И больше всего любилось или хотелось сидеть возле этой красной лампы. А потом вот этот уже будущий фотографий мы ложили в проявитель. Потом там что-то вырисовывается, да, что фотографировали. А потом в закрепитель, она закреплялась. В общем, нужен этот раствор. Потом на глянцеватель эту бумагу ложили. Я про себя думаю, что проявляет Господь, появляется действительно, человек, который уже полюбил за Господом, любит Господа. А сегодня у нас служение такое. Как бы укрепить? Как бы поддержать? Как бы быть этим раствором, где вот этой душе, этому брату, или, может быть, члену церкви, нашим верующим, как им помочь, чтобы укрепиться, чтобы закрепиться? В общем, здесь такое слово написано. Каждый говорит ближнему своему, брату своему, крепись. Но получается, братья, что это должно быть действие. Мы предлагаем этому человеку, брат или сестра, у тебя тяжело, у тебя обстоятельства сложные, а мы ему говорим, крепись. То есть ты сам что-то должен делать. Крепись, это слово еще можно перевести как брат. Ты мужайся, будь мужем веры. Ты уже столько лет член церкви. Брат, мужайся же. Не надо тебе малодушествовать. Или мы этому брату говорим, тебе надо усилиться. Надо еще больше силы приложить. Вы знаете, и все равно, допустим, это действие той стороны, того брата или сестры, с которым мы общаемся, но оно вдохновляет, если кто-то говорит, давай еще немножко. Еще силы приложи, еще постарайся. Оно вдохновляет. Я для сравнения, мне часто приходится быть в детских лагерях, Ну, с детьми очень часто проводят, ну, такой вот, ну, как игру, что ли, канат перетягивают. И вот подростки выстраиваются, и стоишь рядом, и говорит, ну, ваша группа, наверное, самая сильная. Они снимают там ветровки, они готовятся, сейчас, наверное, будет усилиться. Незаметно для других он ямочку вырыет под ногой. Может быть, обувь поменяет быстренько или что-то. Она вдохновляет, в общем-то, крепись. И что-то надо укрепить, чтобы он мог свои мышцы напрячь, чтобы он мог перетянуть. Вы знаете, и мы в нашей духовной жизни, мы находимся в борьбе. И как часто хорошо было бы, если бы кто-то сказал, брат, крепись. Брат, положи, приложи еще усилия, ты можешь. Иногда, вы знаете, получается, что кто-то не знает, или где-то кто-то недооценивает себя. И кому-то надо сказать, брат, ну ты поможайся, ну ты же можешь. И она дает силу. Но я за себя как-то должен сказать, что, может быть, ну, братья, мы все очень разные. Может, оно и хорошо, оно хорошо дополняет. И, ну, я думаю, что я бываю робким. И куда-то мы едем на служение или куда-то с братом, я говорю, брат, я не понимаю, как сейчас будет? Столько братьев будут смотреть на нас. Или такое ответственное служение. Я про себя думаю, почему я так говорю? Еду и плакать хочется, переживаю, думаю, ну почему я так говорю? Ищу ли я, чтобы мне кто-то похвалил? Нет, боюсь. Колеса отнимутся, не смогу ничего сделать. А знаете, получается, где-то в душе я жду, чтобы брат сказал, брат, мы же молились или мы молимся, сможешь. А я потом думаю, сколько братьев, может быть, и от меня ожидают, или от нас братья ожидают, чтобы кто-то сказал, да ты сможешь, мы же помолились. Это же дело Божье, Бог глава церкви, Христос глава церкви. И это же не так просто, мы эту поездку делаем, это же за нами церковь стоит. Брат, ты же сможешь. Как-то вдохновлять, как-то помочь укрепиться, насколько это важно, и слово сказать вовремя. И в то же время, братья, вот укрепляться самому. Мы читаем в 118-м псалме, 116 стих. «Укрепи меня по слову Твоему», псалом певец говорит, «укрепи меня по слову Твоему, и буду жив». Вот как-то помочь, направить то, что мы уже давно знаем, напомнить слово какое-нибудь, и я буду жить. Одно слово, и душа может действительно найти опору, с чего можно оттолкнуться, чтобы действительно снова противостоять, чтобы крепким быть, чтобы эти искушения, которые настигают человека, от которого плохо, может быть, страхи какие посещают, или так вот такие неудобства душевные. Одно только слово, оно укрепляет, оживляет. И унылый дух, который кого-то когда-то посетил человека, это уныние куда делось. Унылый дух – это противоположность радости, бодрости. И вот слово оно Божье, оно насколько может быстренько уже оживить. Много может усиленная молитва, правильно. Когда-то у нас была борьба за старшего сына, мы его забирали в армию, альтернативно, как поступать, тогда еще закона не было. Мы с Вениамином Александровичем побеседовали, у нас тоже был на конференции. Он говорит, брат, вы просто сильно помолитесь, и Бог откроет. Ну, думаю, такой простой рецепт. Сильно помолитесь. Мы молимся иногда, чтобы нам действительно противостоять, нужно посильнее помолиться. Мы уже молились, а посильнее надо помолиться. И другой раз надо брату сказать, брат, ты посильнее помолись. И все откроется. Мы говорим иногда, ну, я не знаю, не открывается, не получается. Брат, просто получается, усильно помолись еще. Вы знаете, братья, это вот так вот можно сказать. А еще наша сторона, насколько она действительно, помните, вот когда посетить кого, когда ему трудно, мы уже слышали за Иоаннафана. Он приходил к Давиду в лес. Они были хорошие друзья. Поменялись одеждой, оружием. Иоаннафан любил его как свою душу. Бывает душевная любовь. Но мне дорого написано, особо написано, он приходил к Давиду в лес и укреплял его Господом. Он мог ему сказать: «Давид, да ты так привык к лесу, ты знаешь поля, ты знаешь, как бегать по горам и скалам. Давид, ты такой смелый, уже столько лет ты прячешься, у тебя все получается». Нет, он приходил и укреплял Давида Господом. И говорил ему: «Давид, Господь за тебя может поборать. Да, отец мой злой, я Нафан это на себя испытал, и в него кидал он копье». И он знал, что его постигнет, когда отец его достигнет. Он говорит: «Давид, пускай тебя Господь укрепит». Это важно. Действительно, в Богоприсутствии, когда человек унывает, ему не только сказать, как мы уже начали говорить: «Мужайся, это хорошо, крепись, это тоже хорошо». А когда мы можем приводить человека в близость, в Богоприсутствие, его убедить, что Иисус Христос тот же, который был и вчера, тот же, который видел учеников, бедствующих на море, который спешил к ним, тот же Он, который сегодня может зайти в наш челн, это тот, который когда-то ученикам сказал: «Переправимся на другую сторону моря», и был в лодке, и лодка не могла потонуть. Действительно, сказать человеку: «Крепись, пускай Господь тебя укрепит». Как-то один брат поделился на одном собрании, у него была большая беда. Его дочка, она была при смерти, он сильно переживал, сильно любил и переживал за свою дочку. И об этом сказал в собрании: «Помолитесь, братья и сестры». Ну, сказал: «Вот такая у нее болезнь, мы сильно переживаем». И он потом рассказывал, ну, может, немножко негативно получилось. Он говорит: «Братья и сестры выходят, сожалевают. И говорят: да, кто-то скажет, вот такую траву надо попить, вот то надо сделать там, вот это надо сделать». А потом одна душа говорит: «Знаешь что, Господь все управит». Он думал, да, много таких любезных пожеланий. Но только один сказал: «Господь тебе поможет, Господь сделает». Мы же помолились. И поэтому действительно, вот чем можно ободрять? Приводить в присутствие всемогущего Господа. Что Бог тебя видит, что Он видит, в какой бедствии твоя душа находится. Он видит, какие у тебя переживания. Но Господь тебе поможет. Братья, мы говорим об утешении, об ободрении. И как-то у нас все, ну, братья, так вот перекликаются, или, ну, вперемешку с этим, что мы говорим о отношении братьев. Да, действительно, братья, хорошо и приятно жить братьям вместе. И хорошо, когда, ну, или так часто бывает в наших обстоятельствах, что хочется, чтобы были братья рядом. Ну, опять за детский фавор, это мои переживания. Нам иногда приходится, ну, такие сложные темы проводить с беседами, с подростками, скажем, или с девочками, или с мальчиками. Ну, с девочками это ладно, с мальчиком беседуешь, а братья тогда имеют свои темы. Где-то идут, что-то готовятся, что-то. Я говорю: «Братья, давай вы тоже будете там». Ну, ответственно так, и переживания такие. А хочется, чтобы братья посидели рядом. Ничего не скажут, но братья были рядом. Братья, я думаю, это не только я пережил. Как нам хочется, когда нам тяжело, когда у нас борьба, когда мы сильно переживаем, что, может быть, брат рядом, даже иногда лучше, если он молчит. Но хорошо, когда он рядом. Я знаю, что брат сидит рядом и переживает, и прислушается. Может быть, другой раз подправит, но брат был рядом. Хорошо, братья. Так вот, Бог устроил церковь, особо выделил братья, чтобы братья были рядом. Иногда так больно бывает, что по церквам братья есть. Иногда маленькая группа, 2-3 брата, и никак не поймут друг друга. Это не так Бог не усмотрел. А брат хотел, чтобы братья были рядом, и братья всегда друг друга понимали и поддерживали во всяком служении. Одно только присутствие братьев, оно утешает. И когда братья ищут сближение друг с другом, мы уже за эти дни слушали, как Павла повели в Рим, и вышли ему навстречу тамошние братья. Вышли ему навстречу до пива, площади, до 3 гостиниц. Так немножко я прикинул, переспросил у братьев, Вы знаете, на какое расстояние они вышли ему навстречу? Ну, где-то ближе к 100 километрам. Братья пошли навстречу, встретиться с Павлом. Я думаю, это действительно встреча. Они хотели. У нас семинар бывает, или общение руководителей молодежи в Отрадном. Ну, мы, скажем, 300 километров живем вот оттуда. А мы молодежи говорим. Да, у нас было молодежное общение, у нас был молодежный лагерь. Но сейчас в Отрадном братья. Можно поехать туда на общение, на один вечер. И молодежь уже думает, стоит за это отдать 500 рублей или не стоит. Ну, как-то, думается, недооценивается сегодня общение с братьями. Когда-то в 89-м году было общение в Ростове. Первый такой открытый съезд, братья вышли. И были такие братья, говорят, хоть бы братьев увидеть, а потом можно уже дальше не жить. Так вот томились, хотели увидеть братьев, повидать. И когда Геннадий Константинович зашел, все так, брат зашел. Так вот, брата увидели, других братьев увидели, которые столько лет в вузах побыли, на нелегальном положении столько были. Братьев увидеть. Насколько важно, братья. Вот. Апостол Павла вышли навстречу эти братья, и не написано, поговорили они с ним, или как, на расстоянии его же вели, не знаю как, в цепях ли или как, сопровождали его воины. Но и не сказано, что он поприветствовал их, лобзанием. Но он увидел братьев, и достаточно. Павел шел, переживал. Димас возлюбил нынешний век. Этот Александр Мельник сколько сделал мне зла, столько у него переживаний. А что будет с церквами? Что меня теперь ожидает в Риме? И вот это все налегло на Павла. И теперь, как будто восход солнца, братья вышли навстречу. Братья, я служил на Крайнем Севере. И когда солнце подымалось, после того, как ее там не было месяца три, это чуть ли не трогательно было. Солнце появилось. Там где-то чуть-чуть, там краешку, солнышко появилось. Но тут братья есть на севере, они это знают, с севера. Чуть-чуть солнышко появилось. И так солнце появилось. Все, радость такая. Для апостола Павла здесь была не меньшая радость, как когда-то на севере человек солнце увидел. Как солнышко братья вышли навстречу. Столько этого утешения братьев увидел. Они разделят со мной теперь мой путь. Апостол Павел в послании Тимофею пишет о своем первом предстоянии, в первом ответе. И он говорит, при первом ответе никого не было со мною. Был я один. Он смотрел, где же братья. И какая печаль! И он говорит, да не вменит им Господь. Мы сейчас только слышали о ходатайственном служении. И получается, что Павел говорит о большом упущении, что братьев не было рядом. Надо было слушать, защищать, помогать, рядом хотя бы быть. Не было братьев рядом. И молится он Господу, да не вменит им Господь. Как хорошо, когда братья рядом. И поэтому дал бы нам Бог такую милость, чтобы нам действительно это осознавать, насколько близки братья. Ведь не всегда так. Сегодня мы еще свободно собираемся. Братья, но неизвестно, всегда ли мы будем так свободно собираться, такие конференции проводить. Неизвестно. Я, например, не знаю, что будет дальше. И вот действительно все-таки как-то, чтобы были братья. Суд был в Башкирии. И, в общем-то, верующих туда не пускали. Судили одного брата. И, в общем, он зашел в этот зал, так вот медленно посмотрел по залу, искал знакомые лица. И с печалью опустил голову, никого не заметил. Ну да, до первого перерыва прошел так вот процесс этот. Ложные свидетели, там все так в злобе такое. А зал был наполнен такими людьми, которые сверлили его глазами. В общем, так вот прошла первая такая часть, слушали. А в зале был Евгений Никифорович. Он туда прошел, он просто одел шляпу, как бы. У него дипломат был в руках. И сделал такой вид, как будто он, ну, тоже со всеми туда заходит. Он это слушал. со всеми там писал что-то, когда процесс шел. Но он же у нас мастер по музыке. Когда перерыв был, он зашел там на... где пианино стояло. Открыл там, заглянул вроде так вот. Сел за пианино и заиграл. «Зайдем на Голгофу, мой брат». И краем глаза смотрит на брата. Брат медленно повернул голову, и в глазах появились слезы. Оказался брат. Ну, в общем-то, судья зашел, она не понимает, что за игра, но он доиграл и опять сел на свое место. Но после, ну, второй части или как, он понимал, что он туда больше уже не зайдет. А когда провожали брата, он подошел сзади и говорит: «Брат, ободрись. Все равно узнали, что здесь происходит. Был брат рядом. Это большое благословение». Ну, тоже со слов Евгения Никифоровича. Его посетили, когда он был в Свердловской области, посетили два брата из Челябинска. Ну, как его посетили? Его, когда повели на работу вместе с конвоирами, они там пристроились и шли рядом, и включили магнитофон. И там он слушал пение. И настолько оно было для него близко. Он говорит: «Я снял шапку и шел и плакал». Ну, слезы текли, плакать нельзя там. Были братья рядом. Братья, как хорошо, когда вот мы имеем такую способность переживать, видеть нужду у брата и быть рядом. Да, сегодня нету судебных процессов, но сегодня много-много борьбы у наших братьев. Они рядом с нами. Кто-то страдает материально, у кого-то в семье проблема. И сколько проблем таких душевных, когда брату тяжело, и брат оглядывается, чтобы был брат, который мог бы его понять, утешить, ободрить, не упрекнуть. Самым лучшим учителем для нас является Иисус Христос. Как Он мог ободрить? Написано: «Трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит». Он знает, как обвязать, знает, как помочь. Нежно подкладывает пищу. Написано о нем: «Уста его сладость, и весь он любезность». И хорошо, когда он спрашивает учеников своих: «Когда вы были со мною вместе, вы в чем-нибудь имели нужду?» Они говорят: «Ни в чем, Господи». Он знал, как их надо поддерживать. Я хотел на один момент обратить внимание. По воскресенье Иисуса Христа Петр говорит: «Пойду ловить рыбу». Были некоторые, которые сказали: «Пойдем мы с тобою, пойдем». Пошли к морю, достали сети, которые уже где-то, может, в песке, в илу. Столько лет они ими не пользовались, столько времени. И, в общем, потрудились они всю ночь. Потрудились и ничего не поймали. Я думаю, это была очень тяжелая работа, потому что они говорят: «Мы трудились всю ночь». Это не с удочкой посидеть, это не возле костра. Они пошли в море и целую ночь опускали эти сети и вынимали сети. Они тяжелые. И потрудились мы всю, они трудились всю ночь. И каждый раз они опускали сеть, и каждый раз у меня была надежда, что поймают сколько-то рыбы, и всегда она была пустая. Когда восходит солнышко, кто-то стоит на берегу и говорит: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Братья, ученики, они возвратили старое русло. Вопреки тому, что Господь их пригласил следовать за ними. Братья, как нам непросто бывает, я за себя могу сказать, пойти туда, где нас не по-нашему поступают. Они же не поступили так, как хотел Господь. Они возвратились к своим сетям. И Он пошел к ним. Как нелегко бывает пойти туда, где не по-нашему поступают. А Христос стоял на берегу, стоял, прохлада такая утренняя. Я ждал их. Он потерял сон, он переживал за своих учеников и спрашивает у них, заботится о пище. Ну, мы эту историю знаем, когда ученики пришли на берег, там было все готово, тепло, костер горит, приготовлено хлеб и рыба. Кушайте. Братья, по-моему, я бы сказал так. Петр, как ты все забыл? Ну что, ничего не поймали? Да ничего. Так бы я им сказал. Ну вот, вот видите. А он что сделал? Он им туда целый косяк рыб послал. В эти сети 153 большие рыбы. Настолько это не маленькие, это не карасики там были. Там собралось много рыб. И большие рыбы. И эту сеть невозможно было. Там нужно было двумя лодками тянуть. И вот так такую массу рыб вытащили. Не знаю, что они потом с ними сделали. Но он им показал, вот я явился вам. И не упрекнул, не сказал, вот видите. Я же вас сюда, не сюда посылал. Вы должны были бы проповедовать где-то, говорить о воскресении моем. А вы здесь, возле этой воды опять оказались. Что вы делаете? Сколько вас можно учить? Нет. Христос так не делал. Я думаю, это была проповедь намного сильнее, когда их встретила такая нежная любовь, такая забота, такое снисхождение. И вот, братья, есть такие переживания, и за свое сердце переживаю, чтобы я мог учиться моего учителя, снисходить, понимать, где-то любовь указать, даже тогда, когда не по-моему поступают, и быть таким ободрением и утешением. Вот это такие переживания, братья, которые я хотел передать, вот, чтобы действительно нам научиться как-то действительно сказать брату, крепись, укреплять, помочь брату, в Бога присутствие привести, убедить, что Бог все может. А если мы уже словами не можем, то действительно постараться быть рядом с братом. Быть кем-то, какой-то опорою. Как-то, чтобы быть для ободрения, для утешения. Пускай нас Господь в этом благословит, братья. Аминь.